помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня поводом для разговора в программе «Урок «Россиеведение» стала публикация Росстатом данных о том, насколько граждане Российской Федерации обеспечены доступом к централизованной канализации. На это все средства массовой информации обратили внимание. Главная цифра, которая многих даже не то, что впечатлило, а возмутило, это то, что 22,6% населения России не имеют доступа к централизованной канализации. Ну и там есть еще в этой цифре некая дифференциация. 16,8% используются системой труб, которые ведут в выгребные ямы. 5,8% населения, у них система канализации отсутствует вовсе. Ну, то есть они буквально имеют просто яму во дворе, если уж чем-то таким пользуются. Проблема эта в основном, конечно, стоит в сельской местности. Там, по данным того же Росстата, у 66,5% проживающих в сельской местности доступа к центральной канализации, к централизованной канализации нет. Все это впечатляет, но сегодня мы здесь в нашей программе разговор поведем не о том, что вот в целом по России происходит в этой сфере жизни нашей. И не о том, что в сельской местности происходит, а вот строго о том, что здесь, в городе Москва, мы можем в этой сфере наблюдать, отмечать. Разумеется, это все будет с исторической оглядкой. Я приветствую наших сегодняшних гостей. Это Оксана Божнева, директор музея воды АО «Мосводоканал». Оксана, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И Николай Белов, главный технолог управления канализацией. Николай, доброго дня.
Здравствуйте.
Вам. Смотрите, если мы обращаем внимание на Москву в первую очередь, самая дальняя отметка, такая хронологическая, о которой вы готовы нам рассказывать, вот от кого, в общем, ваше учреждение ведет свою историю? Я имею в виду Мосводоканал. Вот это какая отметка на календаре?
На календаре замечательные две отметки. В общем, свежие еще воспоминания. Мы можем обратиться к прошлому году, когда наша организация, общество Мосводоканал, отметило замечательную дату, да, 120 лет московской канализации, московской системе отведения. Да.
Что конкретно произошло 121, получается, год назад?
Да, если позволите, я еще, еще одну дату упомяну. А в этом году, вот 16 марта, мы тоже отметили еще одно 120-летие с момента, со дня образования, скажем так, первого района, да, сегодня замечательное производственное эксплуатационное управление канализационной сети, когда был первый открыт участок по обслуживанию, то есть по эксплуатации городской сети канализационной. В общем, две такие даты.
Первая дата мне более или менее понятна, объяснение, хотя еще придется уточнять.
Да.
А вот второе, когда вы так говорите, что это принципиально важно,
да,
открыт
это,
первый
это...
участок. Имеется в виду, что 120 лет назад было... Нет, 121 год назад было принято решение, что мы эту работу начинаем в Москве, да?
Нет, она уже началась, эта работа. То есть была открыта первая централизованная система канализации. То есть что такое централизованная система канализации? Когда, скажем так, все сточные воды от города... Так, не каждый, да, так сказать, вот Кулибин и Левши, кто во что гораздо, да, а уже централизованно по трубам маленьким, большим отводят, скажем так, ну, условно говоря, за город, да, вот, и куда-то там, скажем так, сбрасывают, желательно предварительно очистить эту воду. Вот, собственно говоря, что и случилось. 121 уже в этом году, да.
Вы готовы сказать, что Москва на территории тогда еще, получается, Российской империи была первопроходцем, или Питер, как столица на тот момент, преуспевал?
Ну вот, смотрите, какая ситуация. На самом деле Москва, конечно, не первая, вот, потому как мы должны сказать, что первая централизованная система канализации, да, скажем так, вот во всей империи тогда, это все-таки Варшава, Одесса, Киев, Ялта.
Почему южные города? Потому что там вопрос санитарный, вероятно, стоял
острее. Скорее всего, так, конечно, я думаю, что да.
До Москвы это все доходит... Я про Питер говорю, потому что, готовясь к передаче, у меня такое ощущение сложилось, что в Санкт-Петербурге с момента его основания, в принципе, при том, что... жизнь города до такой степени связана с водой. Там вот вопрос, связанный с канализацией, в том числе с бытовой какой-то канализацией, в общем, так остро не ставился. В Москве это с чем было связано? Может быть, какие-то предпосылки, связанные с наличием там инженерных учебных заведений? То есть почему Москва этим была озабочена?
Ну, согласитесь, Москва, по большому счету, озаботилась только, когда уже 19 век стал к концу подходить.
Да, но все-таки я все сравниваю
Хорошо, если так уж совсем вот по написанному, да, по печатному, да, давайте тогда к тому же самому Тищинскому водопроводу вернемся, да, и скажем о том, что на самом деле еще первый инженер Бауэр, кому Екатерина поручила строительство первого централизованного водопровода.
Странно это звучит. То есть есть Санкт-Петербург, который продолжает строиться при Екатерине, поручение дается относительно Москвы.
Ну, ситуация была критическая, да, еще хорошо помнился, так сказать, там, 1770-75 год, бунт чумной. Вот. И вот смотрите, что пишет Бауэр. Помимо того, что он предлагал привезти воду, да, питьевую, в город, вот, он меж тем предлагал еще и найти способ к истреблению из оного всяких нечистот. И, в общем, как бы решение им было определенное предложено. Вот. Но другое вопрос, что это не случилось, да?
Решением? То есть буквально была предложена система вот, какого-то
Да. Отстойные такие пруды, куда будет собираться нечистоты от города, да. Затем это отстаивается, что чистая вода будет по каналу отводиться.
Предложение не было реализовано, потому что...
Ну, потому что все течет, все меняется, и Бауэр уже, собственно говоря, не успел проект и начать строительство водопровода, и его уже через 4 года не стало. Там много событий всяких произошло.
Тогда как город обходился до вот этого момента, до этой даты, которую вы отмечаете как торжественную? Что это было? Просто вывоз нечистот при помощи там золотарей и каких-то таких служб?
Да, Москва, и службы-то появились значительно позже, уже все-таки ближе там во второй половине 19 века. А Москва, равно как и все города, это отхожие места, это выгребные ямы, до выгребных ям, в общем, как бы человек не сразу тоже
додумался.
Поэтому вот кто как умел, да, это прежде всего, конечно, водоисточники, в общем, собственно говоря, туда все это сливалось, выливалось, и жили так все города, не только русские, и европейские. А вот уже затем, да, когда водопровод работает, он неоднократно перестраивается, Москва уже, в общем, как бы достаточно серьезный город, промышленный, крупный, да, мощное производство.
Ну, вот, кстати, это тоже такой момент, мне кажется, принципиальный, стимулирует развитие канализации, в первую очередь, что? Бытовая какая-то жизнь, ну, то есть вот люди производят некие отходы жизнедеятельности, это не только связано с органическими какими-то вещами, или скорее именно развитие промышленности стимулирует то, что города возникает потребность как-то избавляться от нечистот такими высокотехнологичными способами.
Комплексе, наверное, одна из важных причин – это наличие водопровода. Да, то есть, скажем так, цивилизованный город, имея водопровод, без канализации, без централизованной системы, вот, поскольку если человек воду потребляет, ее нужно потом когда-то, да, согласитесь, отводить.
120 лет назад в Москве уже существовал полноценный водопровод.
Да.
Но вы отмечаете именно эту дату, потому что было решено или что было реализовано тогда?
Ну вот смотрите, Москва чудесный город, потому что вот при наличии уже водопровода, да, можно сказать, там с самого начала 19 века, она практически век прожила, да, без централизованной системы канализации. То есть это вот то, что вы сейчас сказали совершенно верно. Отхожие места, выгребные ямы. А здесь уже был подготовлен мощный проект, который предполагал, да?
Нет, ну если было водоснабжение централизованное, ну, был водопровод, куда все?
Хороший вопрос.
Отвратилось.
Хороший вопрос. Вот я тоже иногда на экскурсиях говорю, что вот, уважаемые посетители, вот представьте себе, да, что в середине 19 века водопровод работает, да, и уже домовладельцы, так сказать, оплачивают это, готовят проекты, подключают, водичку проводят. Вот кран, вот раковина, и куда это вот потом? Ну, можно сказать, что сами люди, сами домовладельцы придумывали какие-то разнообразные способы.
Ну, то есть они возводили все-таки какие-то инженерные системы, которые это все отводили.
Это очень условно.
Что очевидно.
Условно. Скорее всего, это были, наверное, какие-то прорытые канавы, либо какие-то прорытые брошенные трубы. Ну, по крайней мере, то, что мы можем, может быть, вот вы мне подскажете.
С нами Николай Белов, главный технолог управления канализацией. Николай, вот вам в вашей работе случалось наблюдать, скажем, последствия того, как прежде была организована эта жизнь в городе?
Как была организована канализация до того, как мы создали централизованную систему?
Да. Ну вот в момент, когда нам было принято решение создавать централизованную систему, вот это все кустарное, возведенное бессистемно, оно было полностью ликвидировано, или, может быть, даже где-то сейчас можно обнаружить, не знаю, элементы этой работы?
Ну, если вы говорите о выгребных ямах, это надо куда-то выехать за город, и вы это обнаружите. А в Москве...
Нет, мы же говорим не о выгребных ямах, что у нас к тому моменту уже были многоэтажные дома. Ну, дома более чем в один и два этажа здесь, в Москве. Когда Оксана описывает то, что в дома была заведена вода, и мы понимаем, что это все нужно было куда-то отводить, ну, вот,
нет, это ни в коем случае инженерное сооружение нельзя назвать, да, если позволите. Это, как я уже сказала, скорее всего, это было очень примитивное что-то. Канавы, трубы, да, закапывали в землю, но все это выводилось и выливалось, да?
Вот, закопанные в землю трубы – это разве не инженерное сооружение?
Нет, это траншеи, закопанная туда труба, и все.
Ну, как скажете.
Ну, это мое, по крайней
мере, такое. Хорошо, 120 лет назад все-таки я возвращаюсь к этому вопросу. Давайте. Что произошло?
Была открыта первая очередь системы водоотведения города Москвы, которая уже предполагала, согласно проекту, отводить централизованно от домовладений сточную воду, так, с последующей очисткой на поля
орошения.
Да-да-да, именно так.
Эта инициатива исходила от городских властей, либо это вообще на уровне императоров решалось?
Нет, все утверждались решения исключительно на самом высоком уровне, но решение, конечно, было принято городской думой, да, этот вопрос давно, так сказать, поднимался.
Домовладельцы не возражали?
Нет, они ни в коем случае не возражали, они, я так полагаю, были очень рады и довольны, что наконец-то, так сказать, водопроводу присоединится канализация.
Так или иначе, наверняка было связано с каким-то вмешательством, во-первых, уже в сложившийся уклад, в уже сложившиеся системы, которые люди, как вы описали, сами себе
ничего, возвели. Ничего просто, конечно, не бывает, безусловно. И подключались дома они, вот прям, скажем так, легко, да, то есть если в 1898 году вот 30 июля, да, случилось торжественное открытие, главная насосная станция была опущена в работу, машины начали перекачивать, да, первые, скажем так, ведра сточной воды, то к концу года, да, то есть в Москве было подключено, при условии, что я не сказала, да, озвучу, вот в границах садовых улиц, 219 владений.
Обслуживание вот той части, которая была заведена во владение, вообще обслуживание всей системы было на совести города. Ну вот сами домовладельцы, с них какой-то спрос был за то, как они пользуются этими системами, что они имеют право сливать в эти стоки, в эти системы. Вот это как-то регламентировалось?
Ну вот, конечно, обязательно. Смотрите, вот даже такие правила были специальные, да, устройства канализации для этого были разработаны, да, и возможности контроля, дабы не нанести вред домовладельцам и соседям. То есть вот специально были подготовлены такие правила. Вот, поэтому они были разделены, скажем так, работы, да, на внутренние и внешние. Ну, внутренние, понятно, да, за счет самого владельца.
Так.
Вот, а внешние за счет, как здесь написано, городского управления и частично домовладельца, плюс потом ремонт, да? Ну, имеется в виду, что вот труба городская по улице идет, а уже соединительная веточка, да, вот то, что вот у нас туда к дому, да, угу. Вот эту часть тоже домовладельцы еще частично оплачивают.
Должен обслуживать и
оплачивать. И потом, да, и потом ремонт оплачивать, да-да-да-да-да, все повреждения устранять, да.
Введение этой централизованной системы, оно коснулось только вот этих домовладельцев или, например, рядовые граждане, которые город посещали, которые вот не проживали на тех улицах, куда эти трубы были заведены, их это как-то коснулось? Я имею в виду, что вот там сточные воды, дождевая вода, которая выливается на улице, это все заводилось в эту систему или это пока еще ну до вот, этого далеко?
Ну вот смотрите, во-первых, если те граждане приезжали и посещали Москву, вероятно, они где-то проживали, если они проживали в канализованной части города, то, соответственно, им все
нет,
эти услуги...
Нет, я ну, не буквально про услуги, а просто на качестве их жизни это как-то принципиально сказалось, но вот хотя бы то, что дождевая вода, может быть, лучше уходила с улиц. Вот эта система была соединена с...
Нет, нет, нет. Давайте нет. Так, что вот первый проект общесплавной системы канализации, он был предложен в 1874 году инженером Поповым. Да? Действительно, этот инженер подготовил проект общесплавной. Да? Я прокомментирую.
Там и бытовые
вот,
воды,
да, совершенно
и...
верно. Да. Да, 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 и дождевые стоки. Но поскольку этот проект, как сказать, спустя 10 лет все-таки показался немножко сыроватым, вот, то в 1886 году другой инженер, замечательный Костальский, вот, вот он предлагал канализовать уже такие общие соображения, высказался, канализовать Москву по раздельной системе. То есть мы берем бытовые, да, ну, промышленные, вот, и. Дождевые стоки мы как бы, ну, уходили они как-то в землю.
Слушайте, а давайте уходят. Еще более детально, что ли, это дифференцируем. Бытовые стоки, дождевые, промышленные. Вот предприятия, которые на территории Москвы сосуществовали на тот момент, они тоже пока оставались за пределами вот этой системы, о которой мы начали сейчас только еще разговор.
Нет, ну почему? И фабрики подключались, и заводы. Просто я хочу сказать, что все это шло, ну, постепенно, не вот прям все сразу.
Когда такая задача, в принципе, ставилась, создавать эту систему, цель именно отводить воду вот просто как таковую, то есть убирать объемы воды, или это строго санитарная задача, то есть мы понимаем, что там вредные
конечно.
Вещества, органика и все прочее, все нужно фильтровать, как-то утилизировать.
Конечно.
Это с первого этапа вот так и ставилось, да?
Конечно, а как же, это здоровье, здоровье города, ну, конечно, санитарные нормы надо соблюдать.
Просто когда представляешь уровень развития общества конца XIX века, там все равно все-таки кажется, что основной мыслью должна была быть именно мысль о том, чтобы воду просто отвести.
Санитарные какие-то санитарные вещи. Санитарные задачи они сразу были поставлены.
Хорошо, как они были реализованы тогда?
Ну вот они за счет строительства канализации, да, то есть больше, смотрите, с большим потреблением воды. Да, вот все-таки наша жизнь, качество жизни улучшается, если у нас возможность есть пользоваться вот столько водой, столько с таким объемом, сколько я хочу. Вот. И затем это, если вода сточная, отводится.
Да, но отводится она куда? В ту же реку или в те же каналы, которые есть в самом городе? Вряд ли.
Не, конечно, вряд ли. Но вот,
куда?
Собственно говоря, давайте тогда я этот вопрос прокомментирую. Значит, что собой представляла вот эта вот первая очередь канализации, да, вот мы говорим, что в границах садовых улиц. Вот, вот, вот эти части, ну, район Хамовников, то, что было канализовано, вот, трубы керамические, в основном это керамика была, да, вот, вот вся сточная водичка собиралась по этим трубам, вот, она приходила на главную канализационную насосную станцию, да, то есть поступала, так проект был предусмотрен, да, вот, и затем она по каналу, то есть это на самом деле такой сложнейший комплекс сооружений, по каналу, так назывался Загородный, Люблинский, протяженностью 11 километров, то есть вся вот эта уже, да, масса воды от города, она поступала на те самые Люблинские поля орошения. Вот, собственно, где и проходила очистка. В основе очистки, да, был там почвенный принцип. То есть...
Ну, фильтрация
да,
через почву.
Совершенно верно. А затем, да, я докончу мысль, она как раз возвращалась в реку Москву, то есть ниже по течению.
А сейчас применяется фильтрация через почву?
Нет, сегодня у нас более есть такая интересная, совершенная технология.
Вопрос. Качество этих земель, разумеется, страдало от того, что туда эта земля, что туда эта вода отводится.
Ну, что, как страдал. Это же были
эти земли были уже не для чего иного непригодны, кроме как вот для этой задачи фильтрации.
У нас все живое имеет возможность, скажем так, к восстановлению.
Восстанавливается, это
да.
Понятно.
Да, поэтому, собственно говоря, после того, как они их закончили эксплуатировать, в общем, как у нас...
Нет, просто примеряя эту ситуацию на... сегодняшний день, когда все столь трепетно относятся к каким-то экологическим вопросам, разумеется, сейчас бы и в голову никому не пришло фильтровать почвами.
Ну, сейчас и объемы воды, они многократно выросли, поэтому для того, чтобы отфильтровать вот такие объемы, которые на сегодня, это 3 миллиона кубических метров воды в сутки, у нас просто нет таких площадей, где мы могли бы вот эти объемы профильтровать.
А те системы, о которых Оксана рассказывала, которые созданы, трубы из керамики, вот извините, что я именно назад прошу вас оглядываться, это я сейчас к Николаю обращаюсь, хоть какие-то элементы все равно, ну иначе как система это не назовешь, то есть системы существуют и могут функционировать сегодня, используются, или это настолько архаично, что это вот сравнимо, ну только археологам, в общем, и интересно. То есть в реально действующих каких-то системах отведения вот точно не осталось, например, ничего из того, с чем мы разговор начали?
Нет, если говорить о вот, начале московской канализации, 1898 год, то с тех времен остались канализационные каналы, которые мы до сих пор эксплуатируем. И мы занимаемся их восстановлением, но они работают до сих пор.
Но говоря, говоря каналы, вы имеете в виду вот ровно маршруты,
каналы,
по которым проложены все эти...
Трубы. Каналы выложены из кирпича, такого яйцевидного сечения, по которым до сих пор сплавляются сточные воды.
И то есть, давайте совсем грубо для картинки, тот кирпич, который был положен тогда, он до сих пор вот облицовывает эти каналы, по которым идут уже более современные коммуникации. Ну, и коммуникации, кстати, в том числе, и трубы.
Этот канал, выложенный из кирпича, он до сих пор выполняет свою функцию транспортировки сточных вод. Единственное, вот мы занимаемся восстановлением таких старых каналов изнутри.
Но где-то есть кладка вот буквально того времени.
Да, есть.
А почему сечение яйцевидное, а не круглое? Почему не такой тюбинг, как вот
Ну, видимо, это с прочностью связано. Вот, яйцо, как известно, это довольно прочная структура. Вот, и
сейчас...
канал...
Когда прокладывают каналы того же назначения, используют тоже сечение или уже круглое?
Нет, сейчас круглое сечение используют. Применяются трубы из различных материалов, но это, как правило, круглое или квадратное сечение.
Понятно. После того, как первая очередь, о которой мы говорили, была запущена, как долго она вот в единственном роде, виде своем существовала? Или вообще непрерывно все куда-то развивалось, разветвлялось?
Конечно, конечно. Москва растет.
Вот из-за Садового есть какое-то направление, куда все это двинулось? Или это вот буквально равномерно во все стороны, вне зависимости от востребованности?
Нет. Был достаточно серьезный предложен план развития канализации, поэтому открыли первую очередь. И тут же практически приступили сразу к строительству второй очереди канализации.
Ну, вот план, который вы положили, значительная часть куда-то на восток идет.
Камер-Калежский вал, потом уже, да, границы расширились. Это у нас Люберецкие. Вот такой же принцип, почвенная очистка, Люберецкие очистные, поля орошения, да, включились в работу. Вот. Ну, если позволите, немножечко давайте мы чуть-чуть вернемся назад, на первую очередь, на Люблинский, да, потому что почвенная очистка, она применялась, да, это было, скажем так, самое главное и важное. Вот. Но с открытием Люблинских полей там буквально сразу была организована первая лаборатория, потому что, в общем, как бы было понятно, да, то есть все время нужна земля будет дополнительно, да, то есть дополнительная площадь для очистки.
То есть на эту территорию подвозили новый грунт все время?
Нет, я имею в виду в смысле гектары новой земли, да-да-да. Вот, поэтому здесь встал вопрос о том, как еще можно очищать сточную воду. Вот. И вот, собственно говоря, все вот эти эксперименты, они начались с Люблинских полей орошения, да, то есть биологическую очистку начинают пробовать постепенно, да, то есть есть ли какая-то альтернатива, замена полям орошения.
Ну, то есть создание искусственных фильтров.
Ну, я бы сказала так, взять на службу к себе микроорганизмы.
Хм. Ну, если получится эту тему подробнее развернуть, я попрошу вас это сделать уже во второй части нашей программы. Сейчас у нас информационный выпуск. Я напоминаю, что мы беседуем с Оксаной Вожневой, директором музея воды АО «Мосводоканал», и Николаем Беловым, главным технологом управления канализацией.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Наши сегодняшние собеседники — Николай Белов, главный технолог управления канализацией «Мосводоканала», и Оксана Божнева, директор музея воды АО «Мосводоканал». Говорим о московской канализации. В финале предыдущей получасовки было сказано, что после того, как была запущена первая очередь московской канализации централизованной, стали проводиться эксперименты, исследования, и пытались выяснить специалисты, возможно ли помимо фильтрации воды при помощи полей орошения еще некую биологическую очистку применять. Вот просто чтобы понять, что такое биологическая очистка, не знаю, тогда и, может быть, даже сейчас, давайте за этим обратимся к Николаю Белову. Под словосочетание «биологическая очистка воды» мы что понимаем?
Ну, биологическая очистка – это, так скажем, основной процесс, который применяется для очистки городских сточных вод. Ведь городские сточные воды, они характеризуются в первую очередь высоким содержанием органики. Ну, понимая их происхождение, мы, значит, должны понимать, что основные загрязнения представлены в органической форме. Вот. И когда этих стоков в городе стало образовываться, ну, довольно-таки большие объемы, то встал вопрос, как эти стоки можно очистить, ну, на относительно небольшой площади, чтобы, так сказать, не...
Чтобы поля, которые и так используются, чтобы их еще не ширить, эти площади,
да,
загрязнения.
Чтобы это сделать компактно, ну, экологически, так сказать, не создавать проблем окружающей среде. Так вот, были придуманы специальные сооружения, в которых процессы, те же самые, которые происходят в природе, благодаря созданию высоких концентраций биомассы, благодаря подаче воздуха, чтобы процессы биологической очистки шли быстрее, более интенсивно, были придуманы специальные сооружения. И такие сооружения, они стали строиться в нашем городе с 30-х годов прошлого века. И постоянно совершенствовались. На сегодня биологическая очистка в Москве, да, как и, в общем-то, в подавляющем большинстве городов России и мира, она состоит из нескольких этапов, ступеней. На первом этапе сточная вода проходит механическую очистку. То есть принцип такой: сначала изымается крупные загрязнения из воды, потом все более мелкие.
Но когда, говорите, изымаются, проходят через фильтр, который вот стоит из чего?
Да, первое, что встречает сточную воду, которая приходит из города, это решетки. Угу. Их функция — выделить из воды, ну, какой-то мусор, какие-то крупные включения, чтобы они не мешали дальнейшей очистке. Вот. После решеток — песколовки. Ну, из названия понятно. Чтобы осадить песок, и чтобы дальше он, так сказать, не шел по сооружениям, не мешал.
Это еще более мелкие решетки. Ну, не решетки, а вообще сетки, не знаю, ну, что это.
Песколовки — это скорее емкости, такие корыта.
А, они осаждаются.
Песок. Они, да, там осаждается песок, да. Угу. Вот. Дальше первичные отстойники. Там садится вся органика, которая может осесть, ну, примерно за 1,5-2 часа. То есть все, что может осесть, оседает на дне отстойника. Вот первые три ступени, это мы называем механической очисткой. Такие простые методы. После того, как вот эти простые методы изъяли из воды все, что можно выделить таким простым способом, остается органика в растворенной или в коллоидной форме, очень таких мелких, в виде мелких частиц, которые так просто не удалить.
Тут химия вступает в дело.
Тут биохимия, биология вступает в дело. И вот чтобы очистить воду вот от этой мелкой, мелкодисперсной растворенной органики, применяется биологическая очистка. Как это происходит? Вода смешивается с активным илом. Это сообщество микроорганизмов, которые, ну, на нас работают. Чистят воду, поедают загрязнения. Вода смешивается с биомассой организмов и начинает аэрироваться. То есть подается воздух в сооружение. Сооружение называется аэротенки. Ну, из названия понятно, что туда подается воздух. Аэрация происходит. Значит, в процессе аэрации микроорганизмы поедают органику и при этом сами размножаются, то есть биомасса растет в сооружениях. А дальше, после того, как микроорганизмы съели органику, надо разделить очищенную воду
и организмы.
И микроорганизмы, совершенно верно. И вот эта иловая смесь направляется во вторичные отстойники. Тоже отстойники, только они называются вторичные. Ну, потому что уже...
Ну, там уже осаждается ил, состоящий из тех организмов, которые сперва были запущены для очистки.
Да, совершенно верно. Там оседает вот эта биомасса микроорганизмов. А очищенная вода собирается в лотки и дальше идет на ультрафиолетовое обеззараживание. Вот я вам рассказал всю цепочку на сегодня.
Это то, как сегодня это происходит. Вода, да, которая в результате такой очистки и такой работы получается... Как ее следует воспринимать? Это техническая вода, это питьевая вода. В общем, ее дальнейшее назначение, она же наверняка не вся и не обязательно отправляется, ну, вот в эти естественные канавы, то есть в реки и так далее. Она, возможно...
Нет, как раз она отправляется в реки.
В реки.
Да, и водоприемник нашего города – это река Москва и ее притоки. То есть вода, которая после очистки сбрасывается в реку, она не должна ухудшать состояние водоема.
Вот. Но...
Так задача ставится.
И нового ее назначения нет. Ну, то есть, например, пройдя этот цикл, ей дорога только в реку.
Для того, чтобы воду вторично использовать, нужна еще дополнительная очистка. Есть специальная...
Но это если, в принципе, существует дефицит воды как ресурса.
Да, если
ресурса,
существует дефицит воды...
Да. В Москве то... с этим проблем нет, поэтому...
В общем-то, да.
Все отводится. Так. Та система очистки, которая, как вы сказали, в 30-е годы возводится, она... Все-таки примерно это тот же самый набор уже? Или это ограничивается вот выделением этих каких-то крупных фракций крупного мусора? Вот есть ли что-то, было ли тогда что-то подобное тому, что вы сейчас описываете?
Ну, с 30-х годов уже биологическая вот очистка стала появляться, да.
Кстати, еще уточнение. А вот и крупные какие-то, крупный мусор, и песок, и ил, который вот на двух этапах аж образуется, это все как утилизируется?
Хороший вопрос. Здесь, если есть время, я могу рассказать по поводу утилизации вот тех загрязнений.
Ну, давайте, да, на историю мы еще тоже время найдем попозже, сейчас
да,
про утилизацию.
Как мы уже, так сказать, сказали, что биомасса, она все время нарастает, и мы ее вынуждены выводить из системы.
Ну, то есть биомасса все-таки основная забота, потому что я спрашивал про мусор, и про песок. Это тоже ведь куда-то
начну
нужно.
С биомассы, это интереснее.
Давайте.
Так вот, мы ее выводим из системы, эту избыточную биомассу ила. Дальше ее нужно переработать. Для чего? Чтобы она...
Но тоже экологические проблемы создавала.
Не разлагалась при ее размещении в окружающей среде. Нужно стабилизировать эту биомассу. Вот для этого с середины прошлого века применяется процесс метанового сбраживания. Это, значит, специальные такие емкости закрытого типа, называются метантенки. Температура там примерно 50-53 градуса Цельсия, то есть там довольно-таки тепло, жарко.
Мне туда... сразу мерещатся какие-то проекты, связанные с выработком энергии.
Вот-вот-вот, я к этому и веду. Вы правильно, так сказать, мыслите? Это к энергии вопрос идет.
В смысле, нет, не то, что на это нужно тратить энергию, а что из этого можно получать энергию.
Да, именно так. То есть вот в этих емкостях происходит сбраживание биомассы, сбраживание осадка сточных вод при вот температуре 50-53 градуса. В результате сбраживания вырабатывается биогаз, который на 65% состоит из метана. А метан – это горючее вещество, то есть источник энергии. Таким образом, мы из загрязнений получаем энергию. Дальше что делаем с этим биогазом? У нас на очистных сооружениях города имеются котельные и имеются мини-ТЭС. То есть мы из этого биогаза, сжигая его в специальных установках, получаем электрическую и тепловую энергию. Вот на сегодня наши крупнейшие очистные сооружения, 50% энергии, которые они вынуждены затрачивать на очистку сточных вод,
компенсируется за счет выработки энергии
из биогаза, да, то есть из загрязнений получается.
Угу. Ну, это единственное назначение вот этой энергии, которая, этого газа и впоследствии энергии, которую вы получаете. То есть, например, за счет, ну, опять же, этой системы там не питается ничто в городе, только сами очистные сооружения.
Ну да, если мы 50% понятно. Своих потребностей компенсируем, мы уже не можем наружить.
Но помимо газа все равно есть еще и некие отходы тоже, которые нужно утилизировать. Полигоны?
Да, это полигоны, они складируются.
Угу. А песок и мусор?
Да.
Ну, в смысле, судьба песка и мусора, который тоже в процессе фильтрации скапливается, тоже на полигоны
да.
просто выводится?
Песок промывается, мусор отпрессовывается, но все в итоге складируется.
Угу. Спасибо, это любопытно было. К истории московской канализации централизованной. Мы сейчас сразу в 30-х годах оказались, но возможно как-то описать работу канализации и государственных служб, которые обслуживали это все хозяйство в период такой переломный, когда от империи к советскому государству мы переходили. Было что-то специфическое? Были ли созданы какие-то городские службы? Как они работали? Кем они были представлены? Что это было?
Это было представлено некими организациями, которые образовывались. И вот, опять же, я хочу еще раз, да, повторить, сделать акцент, что вот в этом году как раз вот такая организация, да, одну из первых, которая уже начала эксплуатировать, да, вот саму сеть канализационную, вот как раз тоже исполнилось 120 лет, да, то есть даже есть такая формулировка, что правильная эксплуатация, да, как раньше писали, вот, канализация началась именно с 1899 года. Года, да, то есть был организован помимо тех служб, да, непосредственно, которые вот на, скажем, на первых, да, Люблинских полях орошения, конечно, что это и заведующий, это самый главный, так сказать, ну, один из ученых-инженеров, сейчас прошу прощения, да, могу ошибиться, да, Семенов Анатолий Александрович, то есть он действительно, так сказать, был генератором и двигателем вместе с профессором Строгановым именно вот городской канализации. Вот. И были организованы первые районы, которые действительно уже начали непосредственно работать, следить за состоянием сетей, прочищать, ремонтировать.
В период гражданской войны, в период после, знаете, гражданской войны, это каких-то сбоев вот в работе этой государственной все-таки системы не было?
Знаете, ну, время было тяжелое, и сбои были, конечно, ну, организации, которые были созданы, да, то есть там могло меняться, скажем так, подчинение, да, то есть, но все равно это был город, который эту работу контролировал, который эту работу инспектировал. Вот. И те люди, которые тогда работали, в принципе, вот то, что мы знаем, так сказать, из истории, они, конечно, все оставались на своих местах. То есть они руководители, то есть производство нельзя, да, отдать кому бы то ни было там в подчинение, иначе просто, ну, система перестанет работать.
Военно-стратегический компонент в этой работе когда-нибудь должен был бы появиться? Ну, потому что система канализации — это, в общем, то, что в том числе обеспечивает безопасность, благополучие города. Без военных такие вещи не могут существовать. Однажды это все должно было быть взято на контроль. Так представляется.
Нет, это было на контроле города, потому что, скажем, ну, если все те значительные мероприятия, которые были проведены там по устройству водопровода, по устройству канализации, то, может, покажется это странным несколько, но все это было в видении Министерства путей сообщений. На самом деле все проекты утверждались именно Министерством путей сообщений.
Объяснение каково? Потому что там больше всего людей с такой инженерной ориентацией, заточкой, ну, как-то так было, естественным образом было.
Ну, это было самое важное, самое главное, да, Министерство, собственно, туда и водопровод, и канализация.
Нет, ну, вот по нынешним меркам это не кажется таким уж естественным, что Министерство путей сообщения занимается.
Сегодня, безусловно, да, есть много министерств всяких разных, да. А тогда это было так. А вот в 1871 году, скажем, уже потихоньку, вот, начиная там с водопровода, выводили все это в ведение города. И всем этим ведала, так сказать, уже городская управа. Решение принимать городской думой.
Сразу ли после того, как централизованная система запущена, сразу ли строительство, новое строительство, которое в городе велось, делалось уже с поправкой на то, что да, к нам будут подведены все эти, ну, необходимые уже современные
коммуникации? Да, это был, конечно, перспективный план, потому что уже изначально даже, в первую очередь, канализация уже, вот, кстати говоря, мы за то, что канализация в Москве действительно, вы знаете, как вот дали зеленый свет, потому что все-таки приоритет оставался за водопроводом в Москве. Да, можно сказать, что вот разница вот этого.
Да, но я не очень понимаю вот этого противостояния, что ли, которое вы описываете. Я так понимаю, нет, это с точки зрения...
Нет, просто, знаете как, ну вот случается так, что ведь иногда бывает, что человек один, да, вот взял и повернул, так сказать, Вселенную. И вот за то, что вот в Москве, да, все-таки это сдвинулось с мертвой точки, несмотря на то, что вот ранее были тоже проекты, вот, то это на самом деле 1886 год, то есть мы должны сказать это спасибо за это благое дело. Вот, городскому главе Алексееву, да, он был избран в 1885 году, и вот, собственно говоря, благодаря ему, да, так сказать, канализации в Москве быть, и были начаты уже серьезные подготовки. Именно, скажем так, проект начал готовиться, который был впоследствии утвержден.
Вся эта работа над проектом, реализация проекта, это полностью государственная работа, потому что если, например, оглядываться на то, как возводилось метро в Лондоне, изначально там это была серьезная коммерческая завязка, это были частные капиталы. В случае с канализацией, может, были какие-то энтузиасты, меценаты, которые рассчитывали потом это как-то обратить в прибыли, как это, за чей счет?
Ну, за счет, скажем, того, что были
выпущены
ассигнации. Ну, там как бы с периодом на 30, на 49 лет.
Вот. Ну, то есть это была некая концессионная формация, под это выпускались ценные бумаги, это работало так. А, получается, это, может, не вполне государственная инициатива, или все-таки нужно настаивать на том, что это государство...
Нет, это имеется в виду, что как бы за чей счет будем работать, а так, конечно, это исключительно, так сказать, власти приняли такое решение. Вот. Ну и ведь, смотрите, 19 век уже как бы Москву, Россию уже все мировое сообщество признало, поэтому, ну как, при наличии централизованного водопровода, как, да, как без канализации?
Помимо вот этой первой очереди, вот этих всех первых временных каких-то отметок, побед, самый такой ключевой момент... эволюционный какой следующий? Ну, потому что понятно, что вот до сегодняшнего времени наверняка были какие-то там, всплески активности работы на этом направлении. Или это всегда было настолько равномерно, планомерно, что, в общем, ничего, кроме этого 120-летия внутри отрасли не отмечаете?
Взлеты и падения, они, в общем, как бы всегда были. То есть это очень было связано с тем, как живет страна, да, в какие, так сказать, коллизии она попадает. Поэтому здесь, конечно, там спад, это мировая война, потом, так сказать, 17-й год, но тем не менее все это развивалось, и вторая очередь была запущена, как ни странно, да, вот, и биологическая очистка уже на малых таких вот, ну, объемах, но она уже была опробована, оно уже было сказано, что это вот главное, приоритетное направление развития. Вот, и вот уже действительно в 30-х годах, да, действительно, вот были, начали открывать самые такие, вот, по тем временам, да, мощные такие, Кожуховская, 1929-й, там, Закрестовская, 35-й, год спустя, да, то есть это были такие знаковые моменты, когда почвенный принцип уже, так сказать, отходил потихонечку на второй план.
Но я все-таки, наверное, имел в виду какие-то моменты, сравнимые с... программы реновации, которая объявлена в Москве, то есть когда существующий элемент системы предлагается совершенно обновить, и это полностью вообще меняет жизнь там, той части города и всей вообще системы, о которой мы говорим. Такие проекты запускались или, правда, канализация в Москве развивалась
медленно, генеральная схема
медленно,
развития Москвы, там, 30-е, да, 34-е, 35-е годы, да, так сказать, в целом, когда нужно было подключать новые районы, да, строить новые каналы коллектора, разгружать, скажем так, снимать нагрузку с каких-то уже существующих линий.
Ну, то есть какого-то решения, вот давайте устремимся в будущее, и вот там этот элемент значимый обновим, такого не было.
Нет, ну я не очень понимаю, что под значимым элементом.
Ну вот говорю, как сравнение, мне кажется, реновация такая, иллюстрация подходящая, когда принимается решение, что мы полностью демонтируем то, что было, и возводим нечто.
Нет, ну мы тогда можем сказать о закрытии наших станций, наверное, да, уже перейти, там, скажем, там, к Люблинской такой крупномасштабной.
Давайте.
Или поговорить о сегодняшней модернизации наших очистных сооружений.
Да, может быть, это даже будет интереснее слушателям.
Давайте тогда лучше, знаете, что у меня, прежде чем мы совсем к сегодняшнему дню обратимся, собственно, ваш музей, музей воды АО Мосводоканала,
да?
Он же тоже находится в здании, бывшем здании одной из таких станций.
Не совсем так. Объясните. На территории. на территории.
Просто на всех иллюстрациях это такое красивое кирпичное здание, от которого веет викторианством даже каким-то, но...
Такой красно-кирпичный стиль.
Вы там размещаетесь?
Нет, мы находимся рядышком, наше здание чуть-чуть скромнее, да, но мы находимся на территории именно вот той самой первой насосной станции. То есть непосредственно это здание, ну, конца 40-х годов постройки, да, то есть там...
Так, а что в самом здании сейчас тогда находится?
Ну, одно из наших подразделений, ну, к слову сказать, до 1980 года она действительно работала как насосная станция канализационная.
Так, построено в 40-е, сказали вы.
Здание музея.
Здание музея. А станция?
А станция в 1898-м, вот буквально она и начала перекачивать, скажем так, первые кубометры
источной
воды.
У меня такие сразу не интересы даже, а любопытство такое шкурное. У нас очень часто какие-то объекты промышленные сейчас, либо связанные с торговлей, но в таких серьезных объемах, просто реконструируются, и там... помещения нового совершенно назначения возникают. Когда смотришь на здание этой станции, от него прям веет таким потенциалом, что там можно затеять выставочное пространство, офисное пространство, но очень дорогое и очень непростое. Вот это все зданию не грозит, там...
Ну, во-первых, мы же не знаем, что нас с вами ждет завтра.
Не-не, я не прошу вас прогнозировать. Я имею в виду, что оно для чего-то подобного в потенциале пригодно, и много ли вот в структуре вашей подобных сооружений. Просто это действительно выглядит аппетитно.
Их, вот так я вам да, скажу. Для кого-то, для чего-то вполне возможно. Но мы знаем хорошо, что реконструкция, она всегда дороже, чем возвести новое здание. Я об этом, так сказать, не даже как бы задумываться никогда. Нет, оно красивое, оно действительно внутри, где-то там, скажем так, 1.08 метра, наверное, высотой, да, внутри эти помещения.
Там
да,
какие-то то есть там мне... агрегаты, механизмы, вот да. Все, что использовалось, все это сохранено?
Нет. Там находится одно из подразделений, там работают люди, там есть определенный механизм, оборудование, станки. Вот, но в перспективе... Почему нет?
Подводя итог вот, разговором по мотивам вот этого моего вопроса, была ли какая-то революция в обновлении? Нет, не было. Все поступательно совершилось.
Революция все-таки я, вот Николай меня, может быть, дополнит, поправит, да. Наверное, все-таки это переход от почвенной очистки к биологии.
Ну, мы это описали. Но
скажем,
с точки зрения, например, материалов, использованных в самих каналах, в самой канализации...
Вы имеете в виду трубы. Ну, это была, да, это была керамика, это гончарная, это кирпичная канала.
Но это было не единомоментно, что вот по всей Москве мы решили обновить все это наше хозяйство. Нет, не так. Просто сейчас это часто так бывает. Мы решаем перестелить все тротуары в городе, и мы это делаем.
Ну, нет, мы тоже так же по тому же пути, но все-таки планомерно, да, поступательно, поскольку любые работы все-таки лучше планировать.
Николай Белов, главный технолог управления канализацией, вы сказали, что сейчас нас ждут какие-то большие свершения, обновления. Вы о чем?
Ну, мы находимся в процессе модернизации. Последние годы мы активно модернизируем систему канализации. Что делается? Ну, начнем вот с сетей канализационных. Значит, ежегодно около 1% от общей протяженности канализационной сетей мы обновляем. В основном... Применяются бестраншейные методы восстановления трубопроводов, чтобы не останавливать вот, транспортный поток в городе. Значит, берется какой-то участок канализационной сети, и изнутри выполняется его обновление при помощи, скажем, стеклопластикового рукава. То есть стеклопластиковый рукав протаскивается, ну, труба сначала зачищается, потом протаскивается стеклопластиковый рукав, и с помощью эпоксидной смолы, значит, обеспечивается необходимая твердость и герметичность вот нового участка. Вот так происходит обновление.
До конца, не уверен, что до конца понял. Уже существующую трубу укрепляют за счет пластика и
стеклопластикового рукава, да, да.
То есть происходит не замена, а укрепление существующего элемента.
Да.
Но понятно же, что на перспективу однажды необходима будет замена. Вот сейчас технология есть, это как-то предусмотрено?
Пневмопробойник есть еще вот такая технология, то есть...
Получится описать?
На пальце.
Да, все понятно, все понятно.
Ну, некий снаряд помещается в старую трубу, он ее разбивает изнутри, раздвигает ее стенки, и за этим снарядом идет новая труба, протаскивается. Это вот метод пневмопробойника.
1%, вы сказали,
от общей протяженности
ремонтируется. Это
примерно.
У вас, ну, поставлено как бы именно такая цифра в качестве флажка на холме, нужно 1% отремонтировать, или вы все-таки руководствуетесь реально возникающими потребностями, аварийными или еще какими-то сигналами?
Есть система планирования ремонта, реновации, то есть выбираются участки, которые в первую очередь, так сказать, нуждаются в реновации, включаются в наши, так сказать, планы, программы. Вот. И объемы этой работы, они, конечно, зависят от финансовых возможностей предприятия.
В свою очередь хочу пригласить вас к нам в музей, вот, и посетить наши замечательные, так сказать, макеты, экспонаты. Вот. И, кстати говоря, если вы окажетесь когда-то, скажем, на Плетишковском переулке около нашего главного офисного здания, либо в парке Горького, или там на Спартаковской улице, то вы увидите исключительно замечательный, скажем, такой знак. И сразу вспомните наш эфир, да, где установлены люки, крышки люков, как раз вот посвященные вот этой замечательной дате, которую мы в прошлом году отметили, да, 120 лет системе водоотведения города Москвы. Действительно, роскошные совершенно крышки были изготовлены именно вот к этой такой замечательной дате.
Мне кажется, это такой удачный финал. Мы на историю оглядывались, заканчиваем современностью. Спасибо за эту беседу. Да. Напоминаю, с нами были главный технолог управления канализацией Мосводоканала Николай Белов и директор музея воды АО «Мосводоканал» Оксана Божнева. Благодарю вас. Спасибо.